9.06, утренний разворот на «Эхе Москвы», вторник, 3 апреля, в студии. С вами сегодня Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Павел пишет: «Доброе утро, несмотря на жуткую погоду». Не знаю, в Москве действительно как-то не очень весна, но, может быть, у вас весна в городе, в конце концов, 3 апреля, пора уже.
А говорят, это зима приходит.
Где зима приходит?
У нас тут метель сегодняшняя.
Нет, никакой зимы. Никакой зимы, ничего знать не хочу слышать. Тоже весна на «Эхе», весна в Москве, в России, 3 апреля, уже пора. Итак, утренний разворот будет сегодня.
До 11, во втором части много разнообразной политики. Например, составление черных списков учителей в Москве, замешанных с точки зрения Лиги избирателей в фальсификациях на выборах. Допустимо ли составлять подобные черные списки? Могут ли они помочь ученикам и их родителям? Там же, после 10, речь пойдет о том, необходимо ли с житейской, обычной точки зрения прошение осужденного о помиловании. Или все-таки глава государства может миловать налево и направо, что называется, по собственному усмотрению.
В сегодняшних газетах очень много подробностей вчерашней авиакатастрофы в Тюмени. Что там произошло, разговоры с выжившими. Все это будет у нас в обзоре прессы или в Гулько. Все газеты в этом смысле интересные вам прочитают.
Через полчаса Александр Пикуленко расскажет нам что-то о канадском автопроме. Сейчас он находится недалеко от Ниагарского водопада. И завершим этот час спортивными новостями вместе с Константином Похмеловым. Прежде всего, подведем итоги, да-да, зимнего сезона.
Рекламная информационная программа «Экономика». Клуб «Салют» – один из лучших семейных отелей Греции и Кипра. Самые веселые развлекательные программы. Дети проживают бесплатно. Вылеты из 11 городов России. Подробности на клубсалют.ру.
В студии Татьяна Тутнецова. Доброе утро. Сегодня мировые игроки не нашли единого направления для торговли. Ведущие фондовые площадки Азии торгуются разнонаправленно. Повод – противоречивые сообщения об экономической политике Китая. Японский Никей снижается на 0,3%, южнокорейский Коспи вырос на 0,5%. Ценные бумаги на бирже Австралии вскоре после старта торгуются в плюсе. Индекс S&P увеличился на 0,17%. Гонконгский Хансен растет почти на процент. Эксперты связывают рост фондовых котировок с опубликованными данными по промпроизводству в Китае, которые оказались сильнее ожиданий. В то же время сохраняются опасения относительно того, что власти Поднебесной не будут предпринимать меры для ослабления кредитно-денежной политики. Для негатива в Токио добавляется новое подорожание иены. Американская валюта в понедельник дешевела под влиянием понижения ставок долгосрочного кредитования в США. За доллар сегодня в Токио в первой половине дня давали в районе 82 иен. Это примерно на иену меньше, чем понедельник. Курс евро также ушел вниз примерно на 1,5 иены, на отметку 109,3. В то же время от существенного падения котировок удерживают хорошие известия из США, где накануне индекс Доу Джонса поднялся до самого высокого уровня за последние чишнем годы. Это связано с нарастающим оптимизмом инвесторов по поводу состояния экономики. Цены на нефть на мировых рынках накануне тоже росли. Цена майских фьючерсов на смесь марки Brent в Лондоне повысилась на $2,5 до отметки 125,43. На Нью-Йоркской бирже баррель подорожал на $2 с лишним до отметки 105,23. Сейчас котировки снижаются, теряя примерно доллар. В Лондоне баррель стоит 124,33, а в Нью-Йорке уровень практически по сравнению со вчерашним днем не изменился. Администрация США намерена добиваться скорейшей отмены поправки Джексона-Вейника и полной нормализации торговых отношений с Россией. Это подтверждено в новом докладе представителя США на торговых переговорах Рона Кирка. Документ направлен президенту и Конгрессу. По признанию обеих сторон, поправка – анахронизм, который только мешает поступательному развитию торгово-экономических связей. Тем не менее, есть сторонники чтобы оставить все без изменений, отмена пресловутой поправки. Противники отмены утверждают, что экспортеры США по-прежнему сталкиваются в России с системными вопросами, связанными с сертификацией сельхозпродукции. Они также критически рассматривают действующие в России ограничения в таких сферах, как биотехнологии, продовольственная безопасность и здоровье животных. И в заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 29 рублей 35 копеек, евро 39,17.
Французы говорят «салют», когда хотят поздороваться, а русские говорят «салют», если хотят классно отдохнуть. Клуб «Салют» – одни из лучших семейных отелей Греции и Кипра. Самые веселые развлекательные программы и просто незабываемый отдых. В отелях клуба «Салют» дети проживают бесплатно. Вылеты из 11 городов России. Клуб «Салют». Подробности на клубсалют.ру.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Простите, как вас представить?
Реклама. Когда обычные банки закрываются, онлайн-банк Тинькофф кредитной системы продолжает работать. Зайдите на сайт tinkoff.ru и оставьте заявку на открытие вклада. Вклад оформит сотрудник банка в удобном вам месте. Он привезет документы и уже готовую карту на ваше имя.
Оставьте заявку на сайте tinkoff.ru или позвоните на круглосуточную телефонную линию 8 800 3 5 8 2 8 2. Дальше действовать будем мы. ТКС Банк ЗАО. Лицензия ЦБРФ 2673 от 8 декабря 2006 года.
Ну, наконец-то!
Сакура расцвела?
Нет, скидка на Suzuki SX4!
Долгожданное весеннее предложение на кроссовер Suzuki SX4. Скидка до 70 тысяч рублей. Действительно, с 17 марта по 31 мая 2012 года. Подробности на suzuki-motor.ru.
Афобазол – препарат от тревоги и стресса нового поколения, не вызывающий сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Понаставили тут рамок. В аэропорт не пройдешь. Можно там побыстрее? Для кого я тут должен время-то терять?
Для себя досмотр личных вещей обходится вам в несколько минут. Всего один пропущенный террорист может стоить вам жизни.
Впервые в России концертная версия знаменитого мюзикла Леонарда Бернстайна «Wonderful Town». Спиричилс в исполнении бродвейских и европейских звезд, хора Владимира Минина, оркестра Мариинского театра и госоркестра имени Светланова. Дирижер Уэйн Маршалл. 5 апреля концертный зал Мариинского театра. 7 апреля Большой зал Московской консерватории. Начало в 19 часов.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Разворот.
9 часов 13 минут. Сутки прошли после новой авиакатастрофы, на этот раз случившейся под Тюменью, о которой мы вчера подробно рассказывали. Сутки прошли, ясности больше не стало, а тревоги не стало меньше. Как пишет сегодня газета «Московский комсомолец» на первой полосе, власть в очередной раз повторяет заклинание про самый безопасный транспорт, но не делает ничего, чтобы катастрофы предотвратить. С газетами в студии Лев Гулько.
Да. Дело в том, что существует... Я бы не сказал, что много версий того, что произошло. Следствие рассматривает две основные версии. Крушение, ошибка пилотирования и техническая неисправность. А эксперты считают, что к катастрофе могло бы привести обледенение самолета. Ну, в частности, «Коммерсант» пишет о том, что погода в Тюмени была неустойчивой, температура около нуля, а порой ветры временами переносили тучи, из которых шел ледяной дождь. Поэтому наземные службы предложили командиру экипажа от Р-72 Сергею Анцину очистить воздушное судно, обработать его антиобледенительной жидкостью типа «Арктика», однако тот от услуги, стоившей чуть больше 30 тысяч рублей, отказался.
Кстати, вчера некоторые наши слушатели, видимо, эксперты, те, которые следят за ситуацией в авиации, уже присылали смски с сообщениями о том, что вот эта франко-итальянская модель АТР очень чувствительна к метеоусловиям, когда может произойти обледенение.
Ну, Валерий нам пишет, что это все чушь, и на 200 метрах высоты отсутствие антиобледенительного покрытия влиять не может.
Ну, а вот бывший пилот, директор музея авиации и космоса в Бурже, Феррар Фельцер, это «Комсомольская правда», пишет о том, что, скорее всего, это не обледенение. Если связь с самолетом была потеряна через 3 минуты после взлета, то штатная скорость набора высоты позволяет предположить, что проблемы начались на высоте 1000 метров. Если свидетели видели дым, который валил из двух двигателей сразу, то очевидно, что это никак не связано с версией обледенения крыльев. Чтобы два двигателя загорелись сразу, нужно какое-то чрезвычайное стечение обстоятельств, так как турбовинтовые самолеты этого типа могут в исключительных обстоятельствах летать и даже садиться на одном двигателе.
Сколько такая специалистов, история. Столько и мнений.
Конечно.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на минутку и продолжим читать газеты.
Разворачивайтесь в марше!
Ты что себе думаешь? Реклама!
Росдорбанк. Деловое предложение для деловых людей. Кредит под залог недвижимости на любые цели без комиссии до... Большие деньги любят тишину. ОАО «Росдорбанк». Недвижимость приносит деньги. Телефон 276-0022.
Сначала было так. Потом вот так.
а затем вот так.
Исследования показали, что время погремушек, игровых гаджетов и автомобилей уже прошло. Ваши дети достойны взрослых подарков. Только до 15 апреля «Донстрой» делает скидки родителям, покупающим квартиры для детей.
Жилой комплекс «Измайловский». Дом сдан. «Донстрой». 925-47-47. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Главное событие кинематографического года. 8 апреля в концертном зале имени Муслима Магомаева «Крокус Сити Холла» состоится 25-я юбилейная торжественная церемония вручения национальной премии «Ника» – высшей награды Российской академии кинематографических искусств. Национальная кинематографическая премия «Ника». Первая навсегда.
Реклама на эхе – это очевидно. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9.17 столица. Продолжаем читать газеты и подробности вчерашней авиакатастрофы в Тюмени.
Значит, кстати, да. Командиру экипажа этого самолета Сергею Ансону сегодня исполнилось бы 28 лет.
Всего 28 лет.
Он погиб в канун своего дня рождения.
Тем не менее, глава ЮТР Андрей Мартиросов. Квалификация командира экипажа у нас сомнений не вызывает, несмотря на юный возраст. Капитан судна являлся опытным специалистом, его квалификация сомнений не вызывает. Команда судна, судя по характеру действий, сделала все возможное для спасения людей. Капитан сумел увести терпящий бедствие самолет от жилых домов поселка Горьковка и посадить его в поле. Очевидно, командир экипажа надеялся совершить жесткую посадку, избежать столь трагических последствий, спасти как можно больше жизней пассажиров, каждый из которых был застрахован на 2 миллиона рублей.
Между тем, недавно капитан корабля Сергей Ансон сдавал квалификационный тест, и ему была поставлена оценка 4 из 6 возможных. Из 6. 4, ну, получает наибольшее число сдающих этот тест, но это считается низшим уровнем. То есть тройки уже не бывает. Это нижний порог.
Угу. Ну, а, пожалуйста, значит, комментарий эксперта. Владимир Герасимов, летчик-испытатель, пилот первого класса. А, виноват ли в катастрофе экипаж, пока судить рано, но давайте вспомним, буквально в каждой трагедии после расследования ее причин выясняется, что экипаж в той или иной степени не справился. Причин несколько. Первое, недостаток пилотов вообще. Об этом, кстати, комсомолка пишет, что в среднем в год выпускают 300 человек, а нужно минимум 800. А в СССР вообще было несколько тысяч. Недостаток пилотов. И потребность новых пилотов гражданской авиации в России 800 в год, а наше летное училище несколько лет подряд из-за сокращения набора выпускали 180. Сейчас авиакомпании занимаются тем, что перекупают пилотов друг у друга. А перекупив, заставляют работать на износ. В итоге качество их работы снижается. Вторая проблема – отсутствие нормальной переподготовки. Авиационная техника становится все сложнее, а квалификация пилотов почти не растет. Все курсы, занятия проводятся формально, компании экономят. Наши авиационные олигархи уже предлагают разрешить привлекать в отрасль иностранцев, потому что своих пилотов не хватает.
А те, кто работают, действительно порой на износ. Ты прав, Лев. Здесь сегодня в «Комсомольской правде» интервью с невестой второго пилота, который погиб вчера, Никита Чехлова. И она рассказывает, мы готовились к свадьбе, и вот чтобы заработать на торжество, Никита летал больше положенной нормы.
Мне кажется, что каждый раз, когда происходит авиакатастрофа, все довольно стандартно. Пишут о том, что у нас не хватает пилотов, о том, что их плохо готовят, о том, что у нас большие проблемы. Да, я имею в виду, что одни и те же цифры все время, одни и те же слова, и ничего с этим не делают. И каждый раз это куда-то в песок уходит.
И государство пытается спасти отрасль, но это очень дорого. Последние годы уперлись и с нуля создали вот этот сухой суперджет. А затратили ему денег, времени, заставили авиафирмы его закупать, а он еще не обкатан и капризничает. При этом туполевцы с илюшинцами и яковлевцами сидят на голодном дотационном пайке.
Как может быть иначе? После последней или предпоследней катастрофы самолета марки «Ан», если я не ошибаюсь, помните, президент Медведев говорит, все, типа, перестанем эксплуатировать эти самолеты, давайте переходить на надежные иностранные машины.
Перешли.
Вот теперь в Тюмени разбилась франко-итальянская современная авиатехника. Что будем дальше делать? На что еще переходить?
От них. Может быть, просто на...
На китайские? На индийские самолеты?
Ну, послушайте, может быть, просто перейти на поезда, например?
Не везде можно поездом.
Это я сейчас несерьезно.
Это нет, ну, мало ли, понимаешь?
Если что.
мало ли. А есть еще многочисленные проблемы с наземным обслуживанием, качеством топлива и контрафактными деталями, о которых много писали и говорили в последнее время.
Но, насколько я понимаю, все-таки летного контрафакта в этой истории пока
нет.
Нет,
конечно, просто еще проблемы, еще кроме этого. Еще,
там проблемы моря. Чего уж там.
Да. Правда, вот есть еще мнение профессионала, летчик-испытатель Сергей Кнышев, он говорит, свои самолеты мы забыли и напрасно. Потому что, например, есть совершенно замечательный самолет Ил-96. Который летает на... Ильюша. Между прочим, да. Между прочим, и президент на нем летает, насколько я понимаю. Вот. И летает он такой дальнемагистральный самолет. Нас убеждают, что мы не можем производить конкурентоспособные самолеты, но мы способны выпускать самолеты любого класса и типа от Ан-2 до Ан-124 «Руслан». Авиакомпания «Якутия» эксплуатирует самолет Ан-140. Отличный самолет, хорошо показавший себя в условиях Крайнего Севера, но их всего 4 там. Еще один самолет есть в ВВС.
Слушайте, а интересно, на чем летают вот это вот наше все правительство, авиакомпания России, вот это что?
Ил-96, насколько я понимаю.
Да, потому что сегодня прилетали как раз во Внуково и видели стоящие самолеты авиакомпании России. Но я так понимаю, что на них, кроме вот руководства, никто не летает. Их там много, их там очень много.
Много самолетов. Несколько лет назад я сопровождал одного министра, и это, к сожалению, было, причем дальний визит, и это был очень старый и реально плохо работающий, в чем признавался. Признавались и члены экипажа, советский Ту.
О, боже.
И это был зарубежный визит члена правительства.
Ой-ой-ой, тоже авиакомпания России вот это?
Да, государственная. Не знаю, может быть, уже заменили, выкинули на свалку.
Там стояли такие как бы самолетики все одинаковые. Там все
но я напомню, завершая эту тему, последнее сообщение из Межгосударственного авиационного комитета. Черные ящики действительно найдены, они хорошо сохранились, и там есть запись параметров взлета и радиопереговоров. Уже установлено, что двигатели самолета вчера работали вплоть до столкновения с землей. Еще перед падением самолет имел два противоположных крена. Специалисты могут быть в этом разберутся.
Там сначала был крен более 35 градусов правый, потом левый, достигший более 50 градусов в момент столкновения с землей.
И еще, после того, как выявились неисправности в самолете, экипаж ничего не успел после этого сообщить на землю. Вот такая информация. Мы, конечно же, следим за расследованием обстоятельств вчерашней авиакатастрофы под Тюменью, в которой погибло очень много людей. 9 часов 24 минуты.
Вот новый разворот.
Итак, о чем сегодня еще пишут газеты?
Пишут, конечно же, о ярославском плаче партии власти. Вот так независимая газета озаглавила свою публикацию. Победа оппозиционного кандидата на выборах мэра города заставит «Единую Россию» взглянуть на страну по-новому. И представители «Единой России» говорят, что, в общем, ярославцы еще пожалеют, что выбрали не того кандидата. И в партии власти объясняет свой проигрыш конкурентоспособностью программы Урлашова.
Я надеюсь, «Единая Россия» не собирается в Ярославле диверсиями и саботажем заниматься, чтобы наказать жителей города за неправильный выбор. Я полагаю, не это функционеры все-таки имеют в виду,
ну, конечно,
когда говорят, что ярославцы пожалеют?
Ну, конечно же, нет.
Слава Богу.
Эксперты считают голосование симптоматичным и протестным, указывая на неспособность властей настоять на своих вариантах в условиях объединения сил оппозиции. Системный и несистемный. Это независимая газета. Дальше обратил бы внимание на публикацию в газете, которая называется «Наша версия». «Потерпите немного» она называется. В последние десятилетия жертвами американских и российских военных стали десятки тысяч мирных жителей. И газета сравнивает просто эти цифры, отталкиваясь от того, что произошло 11 марта под Кандагаром, где произошел один из самых страшных инцидентов за 10 лет пребывания союзнических войск на территории Афганистана. Сержант армии США Роберт Бейлс покинул военную базу. Ну и дальше вы знаете, что случилось. Хладнокровно, переходя от дома к дому, расстрелял 17 человек, в основном женщин. На детей. Значит, массовый расстрел мирных афганцев не остался без реакции российских военных. Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны полковник Анатолий Калмыков поспешил заявить, что в ходе и после участия в боевых действиях в Афганистане и Чечне у советских, а затем российских военнослужащих посттравматическое стрессовое расстройство развивалось гораздо реже. Не носило такого массового характера, как у американцев. Предположил, что факт может быть связан с более высокой по сравнению с иностранными коллегами морально-психологической устойчивостью российских солдат и офицеров. Между тем, статистика говорит, что в деле убийства мирного населения американских и российских военных примерный паритет. И дальше приводятся цифры просто. так сказать, этого паритета. Это газета «Наша версия».
Что касается иностранцев, да. У нас много ведь критикуют российскую современную полицию. В этой связи российская газета сегодня решила рассказать своим читателям, и делает это на целую полосу, как работают, в каких условиях полицейские других стран. Ну вот, например, в Великобритании, там за лишний вес Бобби может потерять часть зарплаты. В Финляндии, чтобы стать финским полицейским, нужно сдать более 70 экзаменов. В США полицейским приходится регулярно показываться психологом. Немецкие полицейские присматривают друг за другом. Почитайте, 13-я страница сегодняшней российской газеты. Это действительно любопытно. Только после этого, наверное, будет немножко сложно общаться с родной полицией.
Да, особенно когда вот за лишний вес часть зарплаты. У нас даже в кейсе была эта штука. И, ну, это действительно правда, так и есть.
Неизбежно придется сравнивать.
Когда начнет действовать, тогда и будут сгонять лишний вес.
Это интересно.
Я так понимаю. А, кстати, а может быть и не кстати, кто-кто в Москве живет, в смысле, там...
Так и кто?
На кого полиция обращает внимание, московская? Молдаване свои среди чужих, это газета «Собеседник». Наименее колоритные гастарбайтеры, как пишут, «Собеседник» из всех именно благодаря своей способности слиться со средой и вжиться в любое общество. С легкостью покидают родину. Молдаване за последние 15 лет из независимой Молдовы выехало до 1 000 000 человек, практически как поляки в Великобританию.
Ну, там тяжело было.
Осталось там 3,5 миллиона, причем 3/4 из них так или иначе осели в России. Считалось, что очень хорошо они умеют делать две вещи – вино и ремонт. Первое остается для домашнего пользования, но талант к созданию бойко продается на экспорт. До 85% молдаван приезжают в столицу работать каменщиками, штукатурами и малярами.
Угу.
Вот такие цифры.
Ну, надо сказать, что полиция обращает внимание на многих, например, периодически останавливают меня. Меня периодически проверяют документы. Я не знаю, по какой причине.
А тебя за кого принимают? Вот
меня по-разному.
На каком языке к тебе обращаются?
Очень странно, да.
Уважаемая.
Тут вот очень было, да, несколько
гражданочка, подойдите, пожалуйста.
Нельзя в камуфляже, потому что ходить по Москве, понимаете, не нравится эта полиция.
Еще из столичных новостей. Сегодня в газете «Московская правда», во-первых, опубликовано большое интервью с новым, ну, относительно новым начальником столичной подземки Иваном Бесединым. И это интервью сопровождается картой довольно детальной развития столичного метрополитена. И тут, если вам любопытно, обозначено, где в период аж до 2020 года появятся новые ветки и новые станции московского метро. Да.
И прям там появится... Ой, я смотрю, там стрелочки вниз и наверх.
Все расползается практически по всем районам.
Это отлично.
Посмотрите, это сегодня «Московская правда».
И ближе к Сан Саныч Пикуленко, газета РБКД, или снимите это для ГИБДД, установку систем фиксации дорожных нарушений, сбор штрафов могут передать коммерсантам.
В смысле?
Как стало известно, РБКД или на ближайшем заседании наблюдательного совета агентства стратегических инициатив Владимиру Путину могут предложить проект, который предусматривает участие предпринимателей в установке систем видеофиксации на дорогах. Кроме социального, проект дает и денежный эффект.
Муниципальные власти не везде имеют деньги для того, чтобы камеры вешать.
Собираемость штрафов повысится, а местные бюджеты получат новый источник доходов. Стоимость проекта исчисляется сотнями миллионов рублей. Предполагаемый срок окупаемости 5-7 лет.
Спасибо большое. Лев Гулько напомнил нам о том, что через 5 минут после выпуска последних известий с нами на связь из далекой Канады выйдет Александр Пикуленко. Ваши вопросы, добро пожаловать. Плюс 7-985-970-45-45 или из твиттера аккаунт «Вызван».
9:35 столицы, и мы переносимся в Канаду. Там наверняка весна. Сан Саныч Пикуленко. Алло, Сан Саныч, здрасте.
Доброе утро. Ну, здесь действительно весна, такая глубокая
да
весна.
Что ж такое-то?
Потому что тут виноградники растут, тут тепло.
Сан Саныч, вообще-то я пошутила. Я думала, вы сейчас скажете, что у вас там холодно, и вы хотите в Москву. Ну да ладно. Ну что там Ниагарский водопад? Что там музеи? Скажите быстрее нам.
Я могу сказать, что, конечно, Ниагарский водопад. Мы тут... проезжая мимо, заехали, посмотрели. Количество туристов равняется количеству воды. И маленький городок, этот Ниагара Фоллс, он, в общем-то, этим и живет. Потому что тут на берегу этого водопада живет 2500 местных жителей, и к ним приезжает несколько миллионов туристов. Ну, не к ним конкретно, а к водопаду. Очень впечатляющее зрелище. Ну, всем рекомендую посмотреть.
Ну, сравни его с чем-нибудь, Сан Саныч. Например, с ревом мотора нового восьмицилиндрового Феррари.
Нет, только с карьерным самосвалом Беластон на 320, не меньше.
Сан Саныч, вот. Вы там узнаете у местных жителей, у них там вид на жительство как-то можно получить, там, или гражданство, что ли, этого городочка? Мне кажется, там чудесная дистрессовая атмосфера.
Нет, ну, там скучно. Мы поехали дальше, приехали в городок Ошево. Это тоже не очень большой городок, правда, побольше. Там живет 65 тысяч жителей. Тут очень интересно. Ты приезжаешь в город, а там написано, сколько там тут людей живет. Вот. И так как-то странно. Вывеска города и написано.
Перепись населения постоянная, да.
Да. Вот. А так очень некоторые моменты. Подъедешь по местной автомагистрали, и там такое грозное предупреждение. За превышение скорости свыше 50 км в час штраф $10,000. Ого. Так я уточнил, превышение скорости свыше 50 км в час считается гонками, которые ты устраиваешь на дорогах общего пользования. И не только 50, то есть не только $10,000, еще отбирают машину и лишают прав. Вот у нас всегда так любят иногда наши правозащитники кричать, это заодно деяние, три наказания. Вот здесь вот три наказания, и, в общем-то, никто особо не возражает.
Вообще какое-то фашистское государство, это Канада.
Ну, не совсем. Вот у них, например, права лишают только тогда, когда в организме прав лишают только тогда, когда в организме 0,8 промилле.
Это сколько бутылок пива примерно, Сан Саныч?
Ну, как они говорят, это один дринк местные товарищи.
Несколько литров кефира.
Вот. И могут лишить, например, на 48 часов тебя. Причем...
Подождите, то есть странно. Не на 3 месяца, а на 48 часов всего лишь?
Ну, вот на 48 часов.
Пока не протрезвеешь.
Протрезветь нужно.
Да, вот. Система бальная существует, то есть отдается 15 баллов, и то, если ты их за 3 года используешь, то, опять же, лишают прав. Такие, ну, строгости, наверное, они правы. Вот. Так вот, интересный завод в Ошеве. Завод, который делает настоящий мужской автомобиль «Шевроле Камаро». Очень гордятся. Там, например, вот участок, который... где делают «Камаро» и сейчас готовят производство еще нового большого «Кадиллака» XTS, там написано «Легенда». Знаете, вот так вот название. Ну, вот так они очень... Причем завод интересный, чтобы понять, как работают люди, насколько здесь отношение к труду, производительность высокая. 4000 человек делают 400 тысяч машин. Последний раз рабочих набирали в конце 80-х годов. Я обратил внимание, что возрастной такой коллектив, мы нас пригласили посмотреть главный конвейер, возрастной коллектив, и я говорю, что а вот сейчас текучка, да как практически нет, последний раз набирали людей в конце 80-х годов.
А что там, сумасшедшие зарплаты, Сан Саныч?
Высокие зарплаты, жесткие профсоюзы. Например, они работают в 3 смены, причем по 8 часов. 3 смены по 8 часов, захватывают даже ночную смену. Работают в субботу. Правда, все субботы, которые они работают, должны быть заранее согласованы с профсоюзами. Как работают? Конвейер идет не очень быстро, качество высокое, не зря американцы, канадцы говорят, что у нас качество выше, чем у американцев. Каждые 2 часа 15 минут перерыв. То есть, получается, 2 15-минутных перерыва и один получасовой.
Скажи, Сан Саныч, а на конвейере по внешнему виду кто стоит, канадцы или мигранты?
Только канадцы, в основном мужчины. Вот что интересно, преобладают как канадцы и мужчины. Но, как бы сказать, канадцы, они же все тоже разные. Есть такие... Азиатские канадцы, есть европейские канадцы, есть африканские канадцы.
Но тоже все канадцы.
Ведь... Есть русские канадцы, не будем русские, про них забывать.
Кстати, за что люблю Канаду, все время сталкиваемся с русскими людьми, иногда с украинскими.
Сан Саныч, ты удивишься, но ты сейчас столкнешься с русской канадкой прямо сейчас в прямом эфире, потому что нам написала смс-ку Елена. Живет она в Ванкувере, и она с тобой не согласна. Пишет следующее. Штраф за превышение скорости всего $103. Я сама платила, никакие там не тысячи.
Ну, вот я не буду спорить, просто я рассказываю то, что рассказали мне люди, которые нас встречали, и на дороге именно так написано, что за превышение скорости это 10, потому что...
И, в общем, пугают просто, Сан Саныч.
Разные виды штрафов.
И, наверное, может быть, в разных штатах, в разных, точнее, провинциях, да, Канады разные правила. Вот. Это Александр Пикуленко сегодня в утреннем развороте, как и всю эту неделю, с нами выходит на связь из далекой, но, судя по всему, прекрасной автомобильной державы Канады.
Сан Саныч что-то нам пишет. Вован, у него крик души. Он пишет: пожилой парень наконец может иномарку. 500 тысяч, мне 70, рост 192. Удобно, надежно, с АКП.
Ну, я думаю, что все-таки большую машину за такие деньги не купишь, но стоит приглядеться к вполне современному, там, тому же Дастеру. Вот я думаю, что это оптимально, потому что машина, которая умещается, большие люди и недорогая.
В отличие от пожилого парня, Елена просто указывает, что она девушка, параметры свои не сообщает, но просит подсказать, безусловно. Авто для езды по городу, редко за город, денег 450 тысяч.
Ну, здесь с этими суммами мы только в бюджет на автомобиль укладываемся. Поэтому сюда входит семейство Логанов, сюда входит семейство Шевроле обязательно, такие автомобили, как Шевроле Авео, и я считаю, что это будет, пожалуй, самый хороший выбор для вот город-дачи.
Так, спрашивают, как Рио, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo, Ирина спрашивает. Kia Rio,
нет,
в смысле?
Конечно, конечно, Volkswagen Polo. Потому что среди вот этой троицы у Volkswagen Polo наиболее правильный автомобиль с наиболее хорошими характеристиками. Ну, стилевое решение, тут мне кажется, что он более такой солидный и строгий. Ведь для бюджетного автомобиля иногда радостный вид не всегда уместен.
Относительно недавно к числу городов, где вещает «Эхо», присоединился Северодвинск знаменитый. Но Светлана уже знает, о чем следует общаться с Сан Санычем. Что выбрать, новый Ford Focus 3 или Volkswagen Jetta?
Я бы выбрал этот Ford Focus 3, потому что Volkswagen получается подороже и стоимость владения повыше. Кстати, у Ford Focus еще и ликвидность на вторичном рынке лучше. Вообще для провинции Ford во всех отношениях поудобнее. Больше освоили нашу глубинку, сервисы лучше умеют делать автомобиль, да и стоимость запасных частей все-таки пониже.
Сан Саныч спрашивает: Валерий, дайте характеристику кроссоверу Peugeot 3008. Что такое 3008?
Удивительный автомобиль. Совершенно не французский, такой вот немножко странный по дизайну, но за исключением нескольких моментов, таких как вот они, немножко неудачный двигатель стоит на... Это двигатель 1.6 турбо, во всем остальном очень неплохой автомобиль.
Ну и может быть напоследок.
Большой, да. Он чем-то напоминает кроссовер, на самом деле это такой хороший универсал.
Для фермера из Тверской области, это дед Сережа пишет, нужен бюджетный как раз универсал, мини-вэн или микроавтобус с хорошим клиренсом, ну и частые поездки в Москву.
Я бы советовал посмотреть, если они еще остались, у китайского Great Wall есть микроавтобус с хорошим клиренсом. Их сюда к нам завозили, не знаю, остались ли они пока. А вообще для таких целей, ну, я бы лучше ховер взял. и бюджет минимальный, и неплохо живет в сельской местности, и полный привод, и вообще такой вот крепкий оказался автомобиль.
Вадим спрашивает, проехали ли вы в Виннипег, у него там сын, как там Виннипег, спрашивает Вадим.
Нет, мы не проехали, мы вот здесь вот в районе Торонто, Ниагара-Фоллс и Ошава. Вот в этом...
Понятно. Такой. Будете приезжать в Виннипег, передайте привет сыну нашего слушателя. Ну, а Павел пишет, что после ваших рассказов о весне в Канаде он присоединяется к Матвею Юрьевичу Гонопольскому как жаждущему крови Сан Саныча. Сан Саныч, возвращайтесь в Москву, здесь вас ждут.
Извините. Некоторые проголодались.
У меня еще Нью-Йорк по плану. У нас Нью-Йоркский автосалон завтра открывается, поэтому...
Теперь я просто начинаю присоединяться уже потихонечку.
Перелетим в Большое Яблоко. Вот у нас еще... Мы покатаемся здесь по винной стране на кабриолете «Шевроле Камара». Это новинка для нашего рынка, который...
Ладно, завтра, Сан Саныч, расскажешь уже об этом. Спасибо большое.
Все, счастливо, Канада. Давайте прервемся на минуту и будем о спорте.
Разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Здравствуйте, я Евгений Липсон, специалист по лучевой диагностике. Злокачественные заболевания легких на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому ранняя диагностика очень важна для их лечения. Компьютерная томография позволяет выявить злокачественные заболевания легких на самой ранней стадии, когда в большинстве случаев возможно лечение без облучения и химиотерапии.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
В этот вторник в 10.58 компания MasterCard представляет программу скидок и специальных предложений для бизнеса MasterCard Business Bonus, которая позволит ощутимо сэкономить на офисных расходах. Кто может стать участником программы и почему эта программа будет интересна предприятиям? Ответы на эти вопросы во вторник в 10.58. Не пропустите.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, почему москвичи против строительства храмов рядом с их домами. Комсомолка начинает новый финансовый эксперимент. Куда и на сколько вложить деньги? Комсомольская правда. Узнайте больше.
«Эхо Москвы» и «Газпромбанк» представляют. 21 апреля в Кремлевском дворце чемпионаты Европы и России. Европейские и латиноамериканские танцы. Элегантность и страсть лучших профессионалов Европы и мира. Заказ билетов по телефону 363-01-19. 363-01-19.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Вот новый разворот.
9.48, хотя сегодня за окном вновь мела метель, но вспомним, что формально все же весна, причем чуть ли не середина 3 апреля. Может быть, наконец-то пришло время подвести некоторые итоги зимнего сезона. Давайте вместе с Константином Похмеловым это попробуем сделать.
Да, тем более, что доброе утро, что газета «Советский спорт» в этом нам содействует. Мне вообще нравится вот это направление издание, потому что она год за годом планомерно отслеживает обычно как раз вот ближе к весне, как российские спортсмены-зимники поступательно двигаются к победе в общекомандном зачете на Олимпийских играх в Сочи.
И ведь, как сказал, ирония незаметна.
Не позволю себе процитировать, опять же, из газеты «Совспорт». Выступление министра спорта Виталия Мутко, датированное 31 марта 2010 года.
Это вот когда «Let me speak from my heart»?
Еще это
нет,
попозже.
Нет.
Это год назад практически. Спортивный потенциал сборной России при системной и целенаправленной работе позволит добиться победы в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. Именно эту задачу мы ставим. По нашим расчетам, первое место нам должны принести 14-15 золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде. Бурные, продолжительные, переходящие в овации. Но дело в том, что за два года до Олимпиады наши дела складываются не столь оптимистично, как прогнозировал наш министр спорта.
Неужели второе место?
Да. Скорее, 16-е, как подсчитали обозреватели газеты «Совспорт». Дело в том, что обычно вот итоги зимнего сезона подводят по завершении года. В этом году не было чемпионата мира только в лыжных дисциплинах, поэтому вот специалисты, которые подводили эти промежуточные итоги, оперировали в данном случае прошлогодним чемпионатом мира. Однако, даже несмотря на это, картина получилась неутешительная. Вот если взять медальный зачет по итогам чемпионатов мира, который проводился, ну вот, минувшей зимой, то вот в этом неофициальном медальном зачете сборная команда России занимает вот уже упомянутое мной 16-е место. То есть, если бы, грубо говоря, ну, так вот, прикидывая, Олимпиада состоялась в этом году, мы бы в медальном зачете заняли 16-е место.
Ну вот ты изучал сегодня материалы советского спорта, они там корректно считали? Ничего там не занимались приписками или наоборот?
Нет, нет, абсолютно все честно, все откровенно. С единственной лишь разницей, что вот еще у нас два чемпионата мира не завершилось, это мужской и женский хоккейные турниры. Но даже если мы там завоюем одну медаль, я думаю, что на две мы вряд ли. Хотя всякое бывает, может быть, и женщина наша за бронзу поборется, не знаю. Но все равно кардинально картину это не изменит, потому что сборная команда Канады, которая находится на первом месте, имеет в своем активе по итогам сезона 15 золотых медалей, а сборная команда России одну единственную. Вот. И то завоевала
да,
ее...
Благодаря хоккею мы не догоним, даже хотя только в том случае, если каждому хоккеисту...
Выдал по медали, да, тогда может быть. Но медальный зачет на Олимпиаде так не ведется, как вы знаете. Что любопытно, что эту единственную медаль мы завоевали, вот единственная золотая медаль, которая не позволила нам оказаться вообще где-то в 15-м, а мы завоевали не в этом сезоне, а в минувшем, потому что Алена Заварзина на... Как это называется-то? В сноуборде. В сноуборде. Вот. Это, в нынешнем году чемпионат мира по сноуборду не проводился, он проводится раз в два года. Поэтому это результат еще позапрошлогоднего сезона. И, собственно говоря, если смотреть, вот тут по видам спорта проанализированы наши выступления, наши результаты и наши перспективы, то, собственно говоря, особого прогресса ждать, по большому счету, неоткуда. Ну да, может быть, наши лыжники к олимпийскому сезону за два года немножечко прибавят. Ну сколько там можно? Ну, одну-две медали. Но, может быть, конькобежцы, которые в нынешнем сезоне выступили не слишком удачно, в том плане, что золотых медалей у нас не было, может быть, Иван Скобрев рванет и одну золотую медаль нам принесет. Может быть, наши саночники и бобслисты вкупе сподобятся на одну золотую медаль. Но дальше-то что? Да, чемпионат мира по фигурному катанию оказался для нас неудачным, но и перспектив, откровенно говоря, здесь не видно. Опять надеяться на бедного несчастного Плющенко, который уже, неизвестно, там, четвертую или пятую свою Олимпиаду будет выступать, так и то непонятно, как пройдет его операция, какие будут сроки восстановления, и сможет ли Евгений в уже далеко не юном возрасте форму
Костя,
свою поддержать.
Костя, побольше уважения к пожилым людям.
Нет, к ветеранам. Я считаю, что и не только к ветеранам, а вообще наши спортсмены замечательные. Я их очень люблю, я их превозношу по мере возможности.
Кость, поверь мне, они себя тоже очень любят.
Да, наверное, наверное. Но объективная картина на самом деле именно такая. Есть такие виды спорта, о которых мы говорили, что мы должны добиться в них прогресса. Там всякие горные лыжи, всевозможные фристайлы, шорт-треки. Но пока это все, к сожалению, только обещания. И пока никаких вот промежуточных результатов, которые внушали бы оптимизм, честно говоря, я не вижу.
То есть, отвечая на вопрос Натальи, можем мы за два сезона резко прибавить, ты скорее отвечаешь нет.
Я скорее отвечаю нет, и есть подтверждающие это примеры. Вот газета «Советский спорт», опять же, еще в апреле 2009 года, то есть за один год до Олимпийских игр в Ванкувере, вот на основании вот этих же данных, то есть чемпионатов мира за год до предыдущей Олимпиады, тоже делала прогноз на Ванкуверские игры. И сделала такой прогноз, что в Ванкувере мы должны занять 10-е место в неофициальном медальном зачете, выиграть 3-4 золотые награды.
Тогда это оправдалось?
Практически, но точь-в-точь. Только мы заняли 11-е место. Ну, собственно говоря, разница невелика. Но все-таки разница между 11-м, 10-м и упомянутым господином Мутко первым, но в крайнем случае вторым, по-моему, она огромна.
Та цитата министра спорта, с которой мы начали, может быть, был неверный перевод с английского? И он не говорил, что мы первое место в Сочи займем.
Может быть,
надо
там
проверить исходник, Костя.
Я вообще считаю, что очень многие...
Еще какое-нибудь слово можно придумать.
Очень, очень многие наши чиновники, к огромному сожалению, как мне кажется, это не только в спорте, но я говорю про свою отрасль, что называется, вообще, как мне кажется, не слишком отдают себе отчет тому, что они говорят. Того же господина Фурсенко, который обещает нам победу на чемпионате мира по футболу. Такое ощущение, что люди произносят какие-то прожекты, совершенно не задумываясь, как будто не им это уже надо будет исполнять.
А может, знаешь почему?
Так? Да.
А потому что никто не спрашивает. Здесь не принято так спрашивать. Сравнивать то, что человек изначально обещал, и то, чего в итоге ему удалось добиться. Это не в наших традициях.
Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть».
Ты знаешь, это я не думаю, что в данном случае это к месту, потому что тут кто сказал «надо», кто сказал «есть». Тут все гораздо как бы очевиднее. Вот то, о чем говорит Володя, действительно, даются какие-то обещания, о которых совершенно не выполняются и о которых совершенно не спрашивают.
И вот сейчас и будет хороший сюрприз для всех, когда мы увидим, что господину Мутко переназначат, и в новом правительстве он столь же успешно будет отвечать за развитие российского спорта.
С другой стороны, ну, согласитесь, как приятно слышать от него, что мы займем первое место.
Хотелось бы сами эти места тоже наблюдать. Костя, большое тебе спасибо.
Нет,
спортивные новости в утреннем развороте на «Эхе Москвы». Впереди прогноз погоды.
Разворачивайтесь в марше!
Я постой! Реклама!
Жизнь меняется в корне. Утром будет что вспомнить. Принимай регулярно «Импазу». А не просто от раза к разу.
Ежедневный прием «Импазы» помогает настоящему мужчине не волноваться за результат. Согласитесь, это меняет жизнь в корне.
«Импаза».
Спрашивайте в аптеках, проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
В новом номере журнала «Эксперт». Специальный доклад. Эко-города, в которых мы будем жить. Борьба за выживание. Центробанки против кризиса. Русские авиакомпании против Европы. Кто кого? «Эксперт». Настоящий деловой журнал.
Вечер грузинской песни. Большой совместный концерт звезд грузинской и российской эстрады, посвященный памяти композитора Александра Басилая. Уникальные и неповторимые голоса исполнителей трех поколений. Виа и Верия, Тамрико Чиханелидзе, Тамара Гверцетели, Форте, Валерий Меладзе, Диана Гурцкая, Сусо Павляашвили, Бесик Каландадзе, Ирма Сахадзе, Мамука Анашвили, Эко Кваляашвили и многие другие. 22 апреля. Крокус Сити Холл. С верой, надеждой и любовью. Генеральный медиапартнер радио «Эхо Москвы». Медиапартнеры телеканал «Мир» и телеканал «Страна».
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Я же говорил, что зима только подходит. Народная примета, связанная с сегодняшним именинником Кириллом, гласит, что именно в этот день окончательно портится дорога.
Вот уж действительно, окончательно испортили дорогу сегодня, по крайней мере, до работы так точно, этим снегом дурацким. Но в любом случае, сегодня 3 апреля, и я скажу, что сейчас в городе температура воздуха, ну, скажем так, минусовой ноль, вот скажем так. Давление 732 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 83%. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Москве слабый ливневый снег. Облачно сегодня. Небольшие геомагнитные возмущения. Небольшой мокрый снег. Плюс 1, плюс 3. По области минус 1, плюс 4. Ну и ветер сегодня юго-западный, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
Немного архивных данных. В 1908 году в этот день было 15 градусов мороза, а в 1983 плюс 18. Даже до конца этой недели резкого потепления синоптики, увы, не прогнозируют. Теплее, чем сегодня, заметно теплее, может быть, станет только в уикенд. Максимум, который синоптики ожидают в пятницу 6 апреля и в субботу 7, это плюс 8 градусов. Ну так, от 3 до 8 выше нуля. И небольшие осадки, когда звучит слово «осадки», это значит, что и дождь, и снег возможен, вероятны почти ежедневно.
10.08, столица, утренний разворот продолжается, и мы разворачиваемся в сторону, скажем так, в сторону помилования.
Все началось с газеты «Известия», которая сегодня сообщила. Дмитрий Медведев поставил отрицательную резолюцию на экспертном заключении об институте помилования. То самое заключение, которое ему было передано президентским советом по правам человека. Как рассказал «Известия», и подтвердил это в интервью «Эхо Москвы», председатель совета Михаил Федотов, глава государства не согласился с экспертным заключением. Он считает, что президент не должен миловать того, кто его об этом не просил. В резолюции даже косвенно не угадывается, почему глава государства отверг экспертное мнение. Федотов говорит, что президент, в общем-то, и не обязан мотивировать свою резолюцию. В заключении, о котором ранее уже «Эхо Москвы» довольно подробно рассказывало, 10 экспо заявили, что акт помилования, на их взгляд, может издаваться без ходатайства, без согласия, без одобрения и даже вопреки воле осужденного. Разумеется, это заключение было подготовлено и отправлено президенту Медведеву в связи с вполне конкретными делами. Мы бы хотели сейчас, и даже упоминать их не буду, абстрагироваться от чьих-то личных историй, от чьих-то громких и хорошо всех знакомых имен. Давайте попробуем вместе, попробуем разобраться вот с точки зрения здравого смысла. Считаете ли вы возможным помилование осужденного, который об этом не просил? В том же номере газеты «Известия» сегодня приводится мнение нескольких разных экспертов. Ну, например, президентское решение поддерживает зампред Думского комитета по конституционному законодательству единорос Вячеслав Лысаков. Он считает, если человек видит, что судебная машина вынесла в отношении его, как ему кажется, несправедливый приговор, то, исходя из интересов сохранения жизни и здоровья, он может просить о помиловании. Если он не обращается, по всей видимости, он в этом не нуждается. Ходатайство не нужно подавать, наверное, только по пожизненному заключению, поскольку это исключительная мера. А во всех остальных случаях должна быть выражена воля осужденного. Так считает и депутат Татьяна Москалькова, которая в свое время была консультантом отдела помилования Президиума Верховного Совета еще РСФСР. Цитирую. «Прошение о помиловании не обязательно связано с признанием вины. Это институт, который очень близок, например, к условно-досрочному освобождению. И сегодня Верховный и Конституционные суды определенно сказали, что применение этого института не должно быть связано с признанием вины. Человек осужден, отбывает наказание. Он своим поведением показывает, что может вернуться в общество, что он не обязан для социума».
Ну, действительно, с одной стороны, казалось бы, люди, есть же люди, которые сидят уже давно, и не первая ходка, так называемая, у них в тюрьму, и есть люди, которые просто уже не могут жить в социуме, действительно, и если их вот так вот взять и отпустить неожиданно, они просто для того, чтобы снова попасть в тюрьму, снова выйдут и совершат преступление. Фактически людей толкают на то, чтобы они совершали преступление. Это с одной стороны. С другой стороны, если человек считает себя неправомерно осужденным, то почему он должен просить у государства какой-то милости? Вот почему он должен просить милости, если он говорит, ребята, ваша судебная машина не работает, она работает плохо, со сбоями, она работает несправедливо. Почему он должен просить милости? Я не понимаю.
Согласно словарю русских синонимов, помилование – это то же самое, что прощение, пощада, милость и извинение. И в этой связи, какое отношение извинение имеет к исправлению судебной ошибки, то, о чем ты говоришь, Ир? Это совершенно разные вещи.
Ну, хорошо, но просто тогда, еще раз говорю, тогда, значит, те люди, которые считают себя виновными и просто просят очень сильно их отпустить, да, они просят о помиловании, все понятно. Еще раз говорю, если человек, соответственно, не согласен с приговором, ему просто и прошел все инстанции, ему что нужно делать? Ему какими институтами вообще пользоваться в этой стране?
А как ты поймешь, что человек с приговором не согласен? Он не подает прошение президенту, не пишет, знаете, Дмитрий Анатольевич, меня судили несправедливо, помилуйте меня, пожалуйста. Пожалуйста.
Не-не-не, стоп, секунду. Если
кассации
человек...
подают практически все, даже те, кто осужден справедливо, Ира.
Первую, да. Но если человек идет сначала по первой инстанции кассации, дальше доходит до Европейского суда по правам человека, например, ну, слушайте, значит, он считает себя несправедливо осужденным. Мы просто еще должны помнить, что первая кассация, которая идет, пока она, значит, там вот доходит, человек сидит в СИЗО.
Секунду. То есть... В Страсбург ему писать жалобу и кассацию не западло, а обратиться к президенту своей страны с просьбой о помиловании он через это перейти не может, что ли?
Ну, женщина не может, конечно, не может.
А почему он тогда...
несправедливо осужден. Почему он должен ползать на коленях и умолять, чтобы его отпустили?
А почему он ползает на коленях перед Страсбургским судом?
Неправда. Он не ползает на коленях. Он доказывает и требует от Европейского суда, чтобы тот разобрался в ситуации, в которую человек попал. Из-за того, что судебная машина работает не так, как она должна работать.
363-3659.
Телефон прямого эфира. Ваши звонки. Считаете ли вы возможным помилование осужденного, который об этом даже не просил? Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Знаете, у меня такое вот мнение, что если человек просит, чтобы его помиловали, значит, он уже признает себя виновным. А если вот, допустим...
Это неправильный подход, Наталья. Это ваша фантазия. Нигде, нигде в наших законах это не прописано. Это не является тождественным прошение о помиловании и признание своей вины.
Но это просто ощущение.
Это вот просто мне так кажется,
ощущение, да.
Что если вот он, ему поэтому, может быть, и не хочется, чтобы вот его, как бы уже заранее, вот его признали, он себя не признает виновным, а вот раз он просит, что его помилуйте, значит, он уже считает, ладно, да, хорошо, я виновен, я не признаю, что я виновен, но получается, что вот такая ситуация, что да, раз прошу, значит, виновен.
Мне кажется, мы искаженно просто это воспринимаем.
Ну, понятно.
Спасибо вам большое за звонок.
Смотри, ведь в обычной своей жизни, когда чье-то поведение нам не нравится, мы же прощаем этого человека, даже когда он к нам с такой просьбой не подходит, правда?
А вот и не так, а вот знаете, даже...
Как это
даже,
не так?
Даже...
Бывает по-разному, но и так в том числе.
Ну, конечно, так бывает, безусловно. Но почему бы просто не помиловать тех людей, которые, там, на взгляд президента, да, по каким-то соображениям, может быть, гуманистическим, или, может быть, по соображениям того же президентского совета по правам человека, просто не должны сидеть в тюрьме. Почему бы нет?
Я вспоминаю анекдот, извините.
Ничего себе.
Старый анекдот, когда, ну, он заканчивается такими словами. Господь говорит тому, кто к нему долго-долго, многие годы обращался. Но ты помоги мне, хотя бы купи лотерейный билет.
Но это разные вещи. Это разные вещи, еще раз говорю, когда человек просто сидит в тюрьме, не пытается обжаловать приговор, ничего не делает с этим, то, конечно, хотя бы купи лотерейный билет. А когда человек проходит все инстанции, регулярно пишет из тюрьмы письма и открытые статьи, все, что хочешь вообще просто. Ну, просто даже письма родным, неважно. Пишет, меня несправедливо осудили, я здесь неправильно. То, конечно же, он пытается, просто он не хочет просить, потому что он здесь ни при чем. Эта система его раздавила и посадила в тюрьму.
Почему это даже
он
не просьба.
Это же система просить.
Форма документа ходатайства или обращение к президенту. Не надо там писать «прошу».
А что нужно? «Требую». «Требую помилования». Интересная формулировка.
«Рассмотрите вопрос о моем помиловании».
Ну, в любом случае, это помилование. Медведев юрист пишет нам, слушатель Зеро. Все по буковке. Учили его в свое время понятию «ду закона». Помнит ли он об этом?
Секунду. Буковка действительно соблюдена четко. Статья 50 Конституции Российской Федерации. Каждый осужденный за преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания. Процедура, она прописана в нашем основном законе.
Есть еще процедура амнистии, в конце концов. Такая вот частичная выборочная амнистия, которую тоже можно провести. Почему бы и нет? Вот Ярослав из Таганрога пишет. Право на помилование по инициативе президента тоже, что и амнистия со стороны власти. Вот и все. Сергей из Пензы. С точки зрения здравого смысла Медведев добровольно ограничивает свои возможности. Вот.
А знаете, как было в Российской империи?
Как?
Согласно словарю Брагауза и Эфрона. Там указывалось. При помиловании после судебного приговора о согласии на то милуемого не может быть и речи.
Сейчас я запуталась.
При помиловании о согласии на то прощенного не может быть и речи.
То есть без его ведома и согласия. Просто хотим, отпускаем, хотим, не отпускаем. Антон из Москвы. Нет, не необходимо. Если невиновный не просит помилования из каких-то своих убеждений, это справедливо. Более того, я наделила бы этим правом еще и уполномоченную по правам человека, Госдуму, Верховный суд, губернаторов, осужденного правом подавать прошение всем одновременно. В первую половину срока, раз в полгода, потом раз в 3 месяца. Такое право должно иметь еще и общество.
Если вы считаете, что помиловать осужденного можно и без его просьбы, просьбы, позвоните нам по телефону 660-06-64. Это уже электронное голосование.
Если вы считаете, что это невозможно помиловать человека, помиловать осужденного, если он даже об этом не просит, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, как и судить, можно миловать без согласия самого человека. 660-06-64.
Нет, помиловать можно только по просьбе. 660-06-65.
Представляешь как. Извините, товарищ Иванов, вы позволите нам посадить вас на скамью подсудимых?
Нет, не позволю.
Извините, мы найдем себе следующего подсудимого.
Вот и правильно. Давайте прервемся на минуту и будем принимать ваши звонки 363-3659.
Развернитесь, пожалуйста.
Как это перерыв? Реклама!
С 4 по 9 апреля «Гостиный двор».
«Вольво. Неделя моды» в Москве. 2 подиума, 6 дней, 50 показов, 100 тысяч гостей.
Премьеры коллекции «Осень-зима» 2013.
«Вольво. Неделя моды» в Москве.
От моды настоящего к моде будущего.
Прямые эфиры смотрите на телеканале Fashion TV.
Первое, что чувствуешь, когда попадаешь в Мэдисон Парк, это дыхание леса. Ты делаешь глоток воздуха и понимаешь, что жить надо здесь, в особняке между Рублевкой и Новой Ригой, в тени вековых деревьев. Это так странно. Всего в 24 километрах от Москвы увидеть такой уголок природы. Мэдисон Парк. Экология, стиль и комфорт от компании Village Estate. Звоните 974-0000. 974-0000.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на «Эхе». Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Я вот все-таки не понимаю, если заключенный не пишет прошение о помиловании, значит, он не хочет выйти на свободу?
Нет, не значит. Это значит, что он не хочет просить власть о том, чтобы она его милостливо отпустила после того, как его, еще раз говорю, закатали вот в эту машину.
Это означает, что он не хочет выйти на свободу?
Нет, это означает, что он не хочет просить и хочет, не хочет признавать свою вину, которой, например, нету.
А не слишком ли, извините, борзо себя ведут эти люди по отношению к своему государству?
Ну, что в части тех людей, которых осудили справедливо, допуская, что таких у нас достаточно много, то, не знаю, наверное, борзо. А вот тех, кого просто так закатали, нет, не борзо. Это государство себя довольно борзо повело с теми людьми, которые никого не трогали, ничего не делали. А сейчас они сидят в тюрьме.
У этого человека есть возможность восстановить справедливость хотя бы в виде своего выхода на свободу. Они не желают этого делать.
Нет,
даже
это не восстановление. Это не восстановление справедливости. Это не восстановление. Это встал на коленочки, вот так вот поклонился, сказал: «Отпустите меня, пожалуйста, дяденька, я очень виноват».
Нет,
это не справедливость.
Нет никакого преклонения коленей здесь. Человек не признает свою вину, и об этом не идет речи, Ира.
Я вижу это так. Давайте вот на этом остановимся.
Искаженно видишь.
Все искаженные, все воспринимают субъективно. Это нормально. 363-3659, сейчас послушаем, как это воспринимает наш
суд. Достоевский просил Николая I его помиловать. Друзья мои, если кто-то помнит, напишите нам об этом. Вот государь-император тогда сделал это по собственной воле или дожидался просьбы господина Достоевского?
363-3659, пока все остальные ищут ответ на вопрос Владимира Варфоломеева. Вы считаете ли возможным помилование осужденного, который об этом не просил?
Я ваши хочу просто звонки узнать, Дмитрий I, он гуманнее Николая I?
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас, алло?
Здравствуйте, Тамара, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Внимательно слушаю, сейчас еду в машине за рулем, внимательно слушаю ваш спор между двумя ведущими. Честно говоря, у меня позиция Иры немножко тоже вызывает недопонимание. Был такой фильм «Чирли-мырли» в свое время, российский, и там была такая фраза: «По-моему, вы слишком много кушаете». Там, в каком смысле? В смысле зажрали. Но если человек сидит в тюрьме, я тоже считаю, что не хочет помилования, вопросов нет. Пусть его отпустят, пусть он это примет, и выйдя из тюрьмы, уже не находясь внутри заточения, спокойно отстаивает свои права, подает жалобы в суд европейский, в российский, во все инстанции. Зачем просто сидеть это делать из тюрьмы, вот я не понимаю. Если есть возможность выйти из нее, надо из нее выходить.
Вы, конечно, меня извините, но фразы «зажрались» в отношении тех людей, которые сидят в тюрьме, немножечко некорректно, на мой взгляд. И еще раз говорю, этот человек может... Это, во-первых, это личное, каждого, личное дело каждого человека, тем более мы с вами, ну, как мне кажется, нам трудно с вами понять тех людей, которые находятся в заключении, потому что мы-то на свободе, и нам-то понятно. Просто рассуждать. Может быть...
Но, с другой стороны, не давать, ну, скажем так, законодательно запрещать помилование без согласия человека, наверное, тоже.
А, ну то есть вы считаете все-таки возможным помиловать, даже если не просил?
Я думаю, да. Но есть другой вариант. Мы сейчас, наверное, о каких-то конкретных людях говорим. Вот,
нет, очень... нет, не говорим.
А вот рассмотреть другую ситуацию. Например, человек совершил преступление, на самом деле совершил серьезное преступление. Он на самом деле раскаивается, безумно раскаивается и хочет себя наказать. Но он себя уже наказал, ну, бывает такая ситуация, он себя уже наказал, и общество понимает, что его нужно отпустить, несмотря на то, что он виновен в этом преступлении, и его нужно отпустить. Но он говорит, нет, я буду биться головой об стену, там, буду резать себе, там, я не знаю, руки, наказывать себя как угодно. Вот в этом случае он никогда сам не попросит, чтобы его отпустили, да? Ну, тоже вот
физически не сможет. Ну, хорошо. Ну, слушайте, в чем проблема? Его отпускают из тюрьмы, да, выпускают, несмотря на то, что он особо и не хотел. Кто ему мешает закрыться там в каком-нибудь загородном доме, там, и еще где-нибудь уйти там в монастырь, в скитание и в горы, ну, в конце концов?
Это другой немножко момент, там, опять же, психологический, если...
Пусть он сам это решает.
Общество, ну, это да, это мне кажется...
Ну, плюс еще ему общество покажет, да, там, в лице президента, не знаю, общество покажет, что мы тебя простили, и это поможет ему как-то сжиться. Ну, я вот такую утрированную ситуацию.
Ну, понятно, беру. Да, понятно. Спасибо большое за звонок. У нас очень много
хорошей дороги
сообщений.
Вам сегодня, Алексей. У людей тоже есть гордость, и некоторым не хочется кланяться, потому что нашей власти никто не верит, пишет Наталья. Эта власть, на взгляд Виктора из Перми, очень хотела бы видеть, как перед ней ползают люди, прося пощады, а она в ответ куражилась бы, жаждая унижения. Мне кажется, процедура этого, Виктор, не предусматривает. Это вполне себе формальный шаг. Не требует от человека идти и каяться, тем более публично. Нет, просто
значит,
одно обращение, такое же, как ты направляешь в любой
сказать,
суд,
не станет публичным.
Где обжалуешь.
То есть оно не станет публичным.
Нет, почему станет публичным?
Ну, конечно,
нет,
станет.
Не заставляют каяться.
Но это одно и то же фактически.
Это
здесь.
Абсолютно принципиально просто... разные вещи. Не надо рассматривать любое свое обращение к власти, к государству, которое тебе, возможно, не нравится, как факт сотрудничества с этим государством или ползания перед ним на коленях.
Не-не-не, каждый действительно не стоит рассматривать. Но в этом случае, еще раз говорю, когда человек считает себя несправедливо осужденным, провел несколько лет в тюрьме, почему он должен, опять же, обращаться и просить у этого государства?
Налоговая инспекция начислила на меня несправедливо штраф. Я прошу, пишу инспектору, прошу вас пересмотреть взятые с меня лишние пени.
Я требую пересмотреть.
Я прошу исправить допущенную ошибку.
Нет,
допущенную
не прошу. Я требую исправить. Я требую исправить. Вы, как государство, неправильно работаете. Это ваша ошибка. Я требую ее исправить. Сергей пишет, после нескольких лет в тюрьме человек не всегда адекватно оценивает ситуацию, может не высказывать свое желание.
Ни одним мы с тобой не помним, что было у нас с Достоевским. Про Федора Михайловича никто ничего нам не написал. Но другие истории вспоминают. Например, Сахаров не просил помилования, напоминает Зайнулла, но после освобождения сказал за это спасибо Горбачеву.
Что нам тут еще? У нас совсем мало времени. Можем еще принять звонок,
давай.
Можем почитать смски. Давайте звонок 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Меня зовут Семен.
Да, Семен.
Можно говорить?
Да.
Вы знаете, я по поводу помилования.
Да.
Так вот, я пользовался просьбой о помиловании в свое время. И моя просьба была удовлетворена. Но я не просил о том, чтобы меня помиловали. Я просто хотел, чтобы рассмотрели мое дело. И оно было рассмотрено и положительно. Понимаете?
А вы обращались к президенту?
Я обращался в комиссии по помилованию.
Это президиум Верховного Совета РСФСР или СССР было?
Ага.
Все понятно, спасибо.
Подождите секундочку, Семен. И как вы себя при этом чувствовали? Вы переживали унижение от того, что вы перед ними встаете на колени?
Я переживал. Для меня было главное выйти на свободу. А при чем здесь переживание?
Ну, вы же подавали мне на помилование.
Я надеялся, что мое дело будет рассмотрено. Его рассмотрели и решили, что я прав.
Угу. Ну, хорошо, что для вас все так хорошо закончилось, на самом деле. Но это же немножко разная вещь. Хотя я понимаю, о чем говорит наш слушатель. Это для него не выглядело... То есть нет, большинство, наверное, да, людей, которые находятся в заключении, больше всего на свете хотят выйти на свободу. Поэтому абсолютно все равно, будут они там унижаться или не будут. Но сам по себе постановка вопроса, попросите и тогда. Это вот как сейчас представители РПЦ говорят. Пусть эти пусирают, попросят прощения, тогда мы их простим. Вот и все. А так вот просить просто потому, что они православные люди, они не могут. Но с прощения только по запросу. То же самое.
Здесь принципиально другая история. Потому что в законах так прописано. Речь не идет о соответствии христианским канонам и тому, как там поставлена история с прощением. Не надо сравнивать все-таки.
Так, что тут еще пишут? Компенсация за несправедливый суд после помилования как можно добиваться? Как потом наказать виновных в незаконном суде, пишет человек, который подписался диско. А ведь о наказании ведь тоже никто не просил. Получается, куда мне все делось? У меня исчезли смс-сообщения.
Ну, тогда подведем итоги. Они довольно однозначны. Ирина, тебе понравится.
Да.
92% слушателей «Эхо Москвы» считают, что можно заключенных миловать и без просьбы со стороны самих осужденных. Но вместе с тем 8% солидаризуются с позицией президента Медведева, который говорит: «Положите мне прошение, и после этого только оно может быть рассмотрено. Сам за людей решать ничего, дескать, не буду».
Формально, может быть, Медведев прав, но чисто по-человечески я этого не понимаю.
А мне кажется, логика в этих действиях есть. И человеческая обычная логика. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». После кратких новостей нас ждет новая захватывающая тема. Ну, еще несколько слов по поводу помилования. Пишут нам, во-первых, в связи с Достоевским. Федор Михайлович не просил даже на Семеновском плацу и, несмотря на решение государя-императора, полностью отбыл свой каторжный срок, а отставку получил по болезни уже с военной службы. Спасибо большое.
Вот Катя пишет, что это языковой парадокс, мне кажется, пишет она. Юридическое помилование не связано с прощением в человеческом понимании. Просить помиловать – это не милость вымаливать, а просить прекратить заключение. Все, это можно понять, если мы отвлечемся от ощущений и подумаем головой, пишет Катя.
Давайте будем честными. Почему сейчас возникла вся эта масштабная дискуссия, которая вокруг помилования, в которой принимает участие в том числе и президентский совет по правам человека? Правда, это из-за Ходорковского? Вот нашелся один или два вместе с Лебедевым, два гордых, в хорошем смысле этого слова, два гордых заключенных, которые не хотят обращаться к тем людям, которые их в тюрягу и засадили. Сначала к Путину никаких прошений о помиловании, теперь к Медведеву, который политику полностью продолжает. И вот ради них, ради того, чтобы вытащить Ходорковского и Лебедева вполне себе конкретных людей, и обсуждается идея с тем, что не нужно писать прошение о помиловании. Согласимся с этим?
Ну, давайте так. Из-за них, но я считаю, что кроме них есть еще люди, которые тоже не будут этого делать. Ну, давайте, правда. Я верю, что есть и такие. Ну, да, конечно, из-за Ходорковского. И что? Просто из-за того, что это два человека, а не 2000 человек, я не понимаю, в чем проблема?
В том, что обычно все заключенные спокойно пишут такие прошения, которые считают, что есть основания надеяться, что власть их отпустит, и что люди выйдут на свободу раньше тех сумасшедших сроков, которые им зачастую ждают.
Все меняется благодаря, как правило, одному или двум людям. Прецедент создает не масса, не десятки человек. Прецедент создает один человек. Если этот один человек или два человека создадут прецедент, то, согласитесь, это будет только на пользу нашей стране, если людей будут отпускать без прошения помилования.
А давай тогда попробуем еще минуту занять, разобраться. Окей, выпустили Ходорковского и Лебедева. А как дальше президент будет узнавать, без поступивших к нему писем, кого помиловать?
Может быть, президентский совет по правам человека.
У нас, по-моему, миллион человек в тюрьмах сидит. он как это будет делать?
А создать какую-нибудь комиссию, которая будет этим заниматься? Некий рабочий орган, который будет это делать? Это нельзя сделать? Можно какой-нибудь рабочий орган создать, который будет пользу приносить еще один? Можно?
А как этот условный орган будет разбирать, кого из заключенных предложить президенту помиловать, а кого нет?
Это уже детали, знаете, когда человек
это важнейший принцип, основополагающий.
И можно ознакомиться с уголовным делом этого человека.
Это Ходорковский и Лебедев лежат на поверхности, их дела.
Ну, здрасте.
А слушайте, с остальными заключенными?
Что значит с остальными заключенными? Если этот орган будет рассматривать, точнее, вот рассматривать постфактум, за что осудили человека, по каким доказательствам
его осудили?
Это что,
новая
осудили?
Апелляционная структура?
В том числе. Почему бы нет? Комиссия по помилованию, она уже есть. Почему бы и нет? Почему бы и не рассматривать дела там? Почему вот человек может обратиться в эту комиссию и сказать, я не буду просить о помиловании, посмотрите на мое дело, пожалуйста. Почему
напомню,
бы нет?
Напомню, 92% слушателей «Эхо Москвы» считают возможным помилование осужденного, который об этом не просил. Так вы проголосовали.
Вот новый разворот.
Ну, а теперь другая история. История политическая, поствыборная. Лига избирателей, о которой после 4 марта голосования слышно уже не так часто и не так много, как это было в ходе избирательной кампании. Она вновь о себе заявила. И так довольно резко и довольно жестко. Лига избирателей представила такую своеобразную памятку для московских школьников и их родителей, в которой рассказывается о нарушениях учителей во время думских и президентских выборов. Речь идет о тех сотрудниках системы образования, которые были членами избирательных комиссий. Памятка представляет собой поименный список преподавателей с указанием участков, на которых они работали. По ссылкам доступна подробная информация о нарушении, к которому, как считают в Лиге избирателей, причастен тот или иной педагог. Мы хотим сейчас вместе с вами обсудить, допустимо ли составление подобных черных списков учителей. Кстати, ранее подобная памятка была составлена уже и в городе Санкт-Петербурге. Тут Москва вторая оказалась. С нами сейчас на прямой линии связи координатор проекта черных списков в Лиге избирателей Николай Бубринский. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Зачем нужны такие списки, Николай?
Дело в том, что, как вы правильно уже заметили, речь идет о списке преподавателей, сотрудников московских школ, которые работали в избирательных комиссиях на выборах 4 декабря и 4 марта. Были в этих комиссиях председатели, заместители председателя или секретарями. Вот. На практике избирательные комиссии более чем наполовину, по крайней мере, если судить по Москве, формируются из работников образования. Когда мы в Лиге избирателей запустили вот этот проект «Черный список», мы именно с этим фактом и столкнулись, что более половины людей, которые наблюдатели вносят в этот список, это учителя, там и директора. И сейчас, после того, как выборы прошли, мы хотим еще раз обратить внимание общества на вот эту ситуацию, когда у нас представители преподавательского корпуса вовлекаются в массовые нарушения на выборах и фактически отвечают в том числе и за привитие детям базовых ценностей, в том числе и ценности права, они сами себя, я надеюсь, в основном невольно коррумпируют, потому что участвуют в массовой лжи.
Николай, скажите, пожалуйста, а как вы проверяете, вот что происходит, что должно произойти, какие доказательства вы должны получить, чтобы человек попал в черный список?
Смотрите, мы фактически черный список – это агрегатор информации о нарушениях на выборах и информации о руководстве избирательных комиссий. То есть мы, естественно, никого не обвиняем, там не пишем, как некоторые известные лица, там штампов будет наказан на фотографиях. Вот у нас список является агрегатором сообщений о нарушении, полученных от наблюдателей. Соответственно, наблюдателей мы проверяем, то есть это должны быть не анонимные сообщения, содержащие достаточно конкретные нарушения, которые повлияло или обоснованно могло повлиять на результаты голосования.
Николай, правильно ли я понимаю, что если на условном избирательном участке на выборах в Москве, там, скажем, Путин получил 90%, вы всех членов этой участковой избирательной комиссии педагогов заносите в свой список?
Нет. Только в случае, если на этом участке был наблюдатель, который зафиксировал конкретное нарушение, например, который был проигнорирован членами избирательных комиссий. Uh-huh. Вот, ну, очень характерный пример, это 4 декабря. Многие наблюдатели сообщали, что при вскрытии урн с бюллетенями они видели пачки сложенных вместе бюллетеней. Большие пачки. И несмотря на то, что очевидный признак вброса, избирательная комиссия практически во всех случаях игнорировала это обстоятельство, эту пачку раскидывали.
То есть, чтобы попасть в черный список, учителю не обязательно было самому заниматься вбросом, а просто он мог закрыть на это глаза.
Избирательная комиссия, она отвечает за ситуацию.
Да, я понимаю.
Правильный подсчет голосов. Естественно, если член избирательной комиссии игнорирует признаки вброса, то он потенциально у него...
Последний вопрос к вам, Николай. На какую реакцию со стороны людей вы рассчитываете?
Дело в том, что мы, прежде всего, рассчитываем на... то, что люди, которые с этими учителями соприкасаться, там родители, прежде всего, школьников, они заинтересуются этим, будут задавать вопросы о том, что их знакомые учителя об этом думают. Мы, в принципе, рассчитываем в идеале на то, что те учителя, которые дорожат своей репутацией и которые действительно знают о фальсификациях, напрямую не участвовали. Мы уверены в том, что там целый ряд людей, которые фактически являлись лишь свидетелями этих фальсификаций.
Николай, скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что... Вот я просто открыла вашу вот эту памятку сейчас, вижу там список целый, и тут все написано, и из какого города, школа, фамилия, имя, отчество, и даже фото висит. Вот я просто вижу вот фото человека, который у вас в списке. Вы не боитесь, что начнется травля, что этих людей начнут узнавать в лицо, и не дай бог с ними что-то случится?
Вы знаете, я, если честно, сильно в этом сомневаюсь, потому что, вы поймите, что мы же там не называем людей там насильниками или там ворами. Вот.
Почему не называете? Еще... Называете, вы говорите, что они украли у вас честные выборы.
Слушайте, это мы не мы говорим, это говорят, может быть, комментаторы. Мы говорим, что вот эти люди стояли в избирательных комиссиях, были их руководителями, в работе которых были зафиксированы нарушения. То есть для нас эти люди не все там преступники, а скорее источники информации о нарушениях, которые должны знать о них. В общем-то, должны сообщить обществу о том, что действительно у них там было. К сожалению, весь этот список, он необходим просто в ситуации, когда правоохранительные органы и суды, они саботируют сообщения о нарушениях.
Вот Николай, то есть вы не считаете появление такого списка проявлением травли по отношению к этим людям?
Абсолютно нет.
Спасибо большое. Спасибо. Это был координатор проекта «Черных списков» в Лиге избирателей Николай Бобринский. Если вы поддерживаете идею составления такого рода списков, позвоните нам по телефону 660-06-64.
Если вы не поддерживаете составление подобных списков, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну а в прямом эфире обсудим через полминуты.
Разворачивайтесь в марше!
Будет реклама, будет и эхо, на то мы и партнеры.
Внимание, внимание! Скажем «до свидания» высоким ценам на окна. Окна «Баринов». Монтаж окон в панельном доме бесплатно. Скидки на окна до 50%. Готовность 4 дня. Гарантия 5 лет. Окна «Баринов». 228-06-36. Звоните. 228-06-36.
Акция действует до конца месяца.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Наталья Морарь вернулась в Россию после 4 лет запрета на въезд. Это была школа политического и профессионального мужества. Эксклюзивное интервью New Times. Многопартийная Россия. Какие цветы расцветут на политическом поле? Прививка от бешеного процента. Особенности современного ростовщичества. Вернись, Пышка. Как справиться с комплексами и фобиями современного мира? Новая рубрика New Times. Спрашивайте в киосках.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
Ну, в общественной сфере, надо признать, обратили внимание на появление черных списков педагогов от Лиги избирателей и уже ведут комментарии. Ну, например, Леонид Радзиховский, публицист, говорит: «Оппозиция начала охоту на ведьм». Член общественной палаты «Единоросс» Сергей Марков пишет: «Оппозицию сплачивает идеология человеконенавистничества. Составляя эти списки, организуется травля людей». Профессор из Высшей школы экономики Леонид Поляков говорит: «Оппозиция перешла к моральному террору. Это моральный суд Линча».
Ну, тут и пишет нам уже смс-сообщение, плюс 7985-970-45-45. Мы почитаем их обязательно. Сейчас давайте примем ваши звонки. 363-3659. Итак, поддерживаете ли вы составление черных списков учителей, которые замешаны в фальсификациях на выборах? Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Меня зовут Елена, Подмосковье.
Да, Елена.
Я бывший как бы директор, учитель, поэтому немножечко знаю об этой истории. И, на мой взгляд, вот двумя руками проголосовала бы за такие списки, несмотря на то, что это морально очень тяжело. Но педагоги, на мой взгляд, должны когда-нибудь отвечать, начать уже пытаться отвечать перед обществом, перед людьми.
А может быть, они не виноваты, Елена?
Вы знаете, степень вины у всех разная, но тем не менее она есть. И если раболепие, если вот такая рабская психология у педагога, и она не будет никак, ну, стараться обществом, ну, искореняться, то, на мой взгляд, у нас сдвигов никаких не получится. Я знаю, на думских выборах было очень много нарушений. Сейчас на президентских несколько меньше. Но, тем не менее, мои коллеги-учителя могли ночью подписать пустые протоколы и уйти. И, то есть, как бы не отвечать перед обществом, что будет дальше.
Скажите,
на
если уж мы заговорили...
Нужно уже положить конец.
Если уж мы заговорили про общество, не учат ли такие черные списки общество вытравливать всех, кто с ними просто не согласен, или, может быть, замешан в каких-то фальсификациях?
Ну, что значит вытравливать? По крайней мере, да, действительно, может быть, доказать нет возможности, но усомниться в честности, и пускай педагог сам решает потом, войти в эту комиссию или нет, если у него есть... принципиально боязнь того, что потом он может оказаться в таких списках и будут задавать ему вопросы.
Ясно, как-то ясно. Так. Спасибо вам большое за звонок.
После того, как подобный список пару недель назад появился в Петербурге, я уже читал про случаи, когда родители передумывали отдавать детей в ту школу, директор которой в таком списке фигурировал. Галина пишет: «Ужас, пошла охота на ведьм, сволочи, нашли козлов отпущения». Ну да, наверное, педагоги, рядовые члены участковых избирательных комиссий не являлись главными идеологами этих фальсификаций, главными их организаторами. С другой стороны, я не знаю, простой эсэсовец, который пытал и мучил антифашиста, он что, не должен отвечать в отличие от Гиммлера?
Ну...
Он был простым исполнителем, тоже типа козел отпущения. Его заставили.
Ну, послушайте, он совершил уголовное преступление, насилие человека.
Здесь тоже уголовное преступление.
Это не насилие человека.
А какая разница?
Ну, послушайте, это большая разница. Вот Иван пишет: списки обязательно нужны, люди должны знать своих героев в лицо. Вот им, вот им-то как раз и стоило бы покаяться и попросить прощения.
Помнишь, по итогам парламентских выборов суды, если я не ошибаюсь, в Москве, отклонили все жалобы, которые были, в том числе, на, там, когда приносили им протоколы, приносили, им говорили, это тренировочные, это были репетиционные, когда их просто отсылали. У общества не остается других механизмов борьбы с фальсификаторами. Никто ведь не предлагает расправляться, слава богу, с этими педагогами. Но то, что люди должны знать их имена и знать их в лицо, почему нет?
Я считаю, что для того, чтобы внести человека в подобный черный список, необходимо очень тщательно проверить, не знаю, там, с помощью правоохранительных органов, еще что-то. Ну, послушайте, ну так тоже нельзя. нельзя. Туда можно внести кого угодно. Это может быть просто превратиться в способ расправы над теми, кто тебе не нравится. Дмитрий пишет, фальсификация итогов голосования — серьезное преступление, поэтому внесение в черный список — это еще минимум, что можно сделать. А максимум, скажите мне, какое, интересно. Дмитрий пишет, к этому они ведут, к травле, не для похвалы, они туда их поместили. Так, Павел пишет, значит, врать можно, а назвать вруна вруном — это моральный террор, этим людям мы доверяем наших детей. Александр спрашивает, черные списки учителей составлять стыдно, а заниматься не стыдно было фальсификациями? Да стыдно, конечно, я же не оправдываю этих людей, но мне кажется, что это правда, но попахивает очень травлей.
Одна из проблем в том, что этим людям в большинстве своем, я думаю, не стыдно. Они работают членами участковых комиссий из года в год, из выбора в выборы.
Послушайте, мы с вами не моральный суд. Мы с вами не имеем права на такой моральный суд.
Секунду, почему? Если я вижу, что мой сосед совершает неблаговидный поступок, почему я не могу, встретив его на лестнице, сказать: знаешь, Иван Петрович, ты мерзавец. Почему я не имею на это права?
А еще вы можете распечатать его фотографии, развесить по всему подъезду, что этот мерзавец что-нибудь сделал. И давайте все дружненько пойдем в квартиру к этому мерзавцу и будем звонить ему в 3 часа ночи и говорить, какой он мерзавец. Ну, послушайте.
Этого никто не предлагает делать.
Могут сделать люди там с нездоровой психикой. Им показали фас, и они побежали.
Если ориентироваться на людей с нездоровой психикой, мне кажется, любой общественной деятельности политического надо прикрывать, Ира. Нет. Запретить все митинги, потому что могут прийти психи и начать что-то плохое делать. 363-3659. У нас есть время на звонок.
И давайте примем вот этот звонок. Алло, вы в эфире. Здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как зовут вас? Вы в прямом эфире.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей. Вы как считаете, можно ли составлять такие списки? Поддерживаете или нет?
Вы знаете, столько ассоциаций нахлынуло. Китайская культурная революция, немножко запашок 37-го, фильм «Чучело» вспомнился, когда девочку гоняли. Судили Масудом. Красные кхмеры тем же самым занимались, только они более жестоко потом дошли до более жестокого. Но начинали с этого. Поздравляю оппозицию с этим.
Ну, подождите, вы говорите сейчас о тех людях, которые не виноваты были. Например, вот если мы возьмем фильм «Чучело», да, то девочка там, в принципе, не виновата.
Мы говорим даже, что уголовный суд сложен, да, а моральный суд. Ну, кто может судить людей морально? По
каждый
каким причинам,
каждый из нас может судить другого в своих мыслях, безусловно, в своих оценках.
Говорю, китайская культурная революция вся была на этом построена, 37-й год был на этом построен.
Нет, все-таки наш 37-й год был построен принципиально на другом. Секунду. Там этим занималось государство вместе со своей репрессивной машиной. А общество тогда, общество молчало. Если бы на любом предприятии, секундочку, подождите, Андрей, вот если бы на любом предприятии была бы здоровая, простите, ячейка профессионального общества, там бы первых доносчиков, которые писали клевету на своих коллег в НКВД, там бы их пропесочили, там бы составили список. Это доносчики на нашем заводе. Люди, будьте осторожны, они пишут в КГБ, в НКВД, на своих коллег. И тогда бы общество могло бы, наверное, как-то легче справиться с этой болезнью. Тогда этого не было.
Что механизмы, которые создает общество, функционируют по всем, потом во всех его социальных группах. То есть вы сейчас создаете механизм, который неизвестно чем, неизвестно как аукнется. Это страшные вещи сейчас происходят, ребята.
Знаете, Андрей, ножик страшные в руках вещи одного человека – это страшное оружие, а в руках другого – это способ порезать колбасу. В зависимости от того, в чьих руках находится этот нож.
Это называется нормальное.
Оружие само по себе, оно не хорошо и не плохо. Важно, как мы его используем.
Согласен. Вы знаете, вот я не могу процитировать доктора Геббельса, но примерно то же самое. Цитату наизусть не помню. То есть берется реальный факт, привешивается к нему аргументация, разворачивается.
Не понимаю.
И он становится,
вот это похоже уже на пропаганду.
Вчера резали колбасу.
Спасибо большое за звонок, спасибо большое. Но просто мы здесь, в данном случае, с этими списками не можем знать, кто же возьмет этот нож. Это информация, которая предоставляется абсолютно всем. Всем. И мы не знаем, кто эту информацию будет обладать, и кто будет читать
точно
этот сайт,
так же
и кто возьмет этот
продавец
нож.
Продавец в магазине условный, не знает, кто купит этот нож. Это не означает, что их продажа должна быть запрещена, Ира.
Александр пишет, мы имеем право на суд и требовать сбора других комиссий, не состоящих из подлецов. Требовать комиссии, не состоящих из подлецов, мы не просто имеем право, мы должны и обязаны это делать, друзья мои. Но вот так, с фотографиями, с именами, этот человек отобрал у вас честные выборы, это травля, на мой взгляд.
Вот скажи мне, если бы ты в этом списке увидела свою школу и своего преподавателя, ты разве не позвонила бы и не сказала: Людмила Петровна, а вот пишут, что вы участвовали в фальсификациях, как же так? Мы вас так уважали, мы так прислушивались к вашим словам, а вы, оказывается, занимаетесь вот этим. Ты бы так не поступила?
Нет.
А я бы поступил. А почему твой знакомый человек совершает ошибочный, скажем, поступок? Почему ему на это не указать? Почему не спросить, что им двигает? Как так, Ира?
Нет, послушайте.
То есть ты проходишь публичное... мимо?
Нет, я не прохожу мимо. Это публичное распространение информации на других людей.
А как ты еще можешь узнать, что твоя бывшая классная
какими-то людьми, которых я даже
бюллетени.
Не знаю, этих людей? Почему я должна им доверять от того, что они что-то там проверили? Откуда я знаю? Может быть, они просто там подряд всех туда впихивают?
Звонишь и спрашиваешь, Ольга Петровна, а правда вы этим
Нет,
занимались?
Нет, неправда, не занималась. И что?
В следующий раз она этим точно не займется. Итоги голосования. 82% считают составление подобных черных списков оправданным и поддерживают эту идею. Ну и, соответственно, 18% их в этом что-то смущает. Кто-то проводит параллели с 37-м годом, ну, кому-то просто это очень-очень не нравится. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Ирина Воробьева, Владимир Варфоломеев. Спасибо всем, кто с нами сегодня общался. Встретимся завтра.
До встречи.